Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Детройт. Можно ли продавать шедевры? Русско-американский балетный обмен. Книжная полка. Муза Баланчина. Селлинджер. Сенсация. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Президент и война. Исторический репортаж Владимира Абаринова. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, традиционный вопрос. О чем говорят на Бродвее?
На удивление, на Бродвее сегодня говорят о Детройте.
И это, конечно, странно, потому что о Детройте в Нью-Йорке редко говорят. Но сейчас вся страна говорит о Детройте, город переживает банкротство. И в связи с этим встал вопрос культурный, эстетический и этический. Вопрос стоит очень просто. Детройт – город полуразрушенный. Это город, который обанкротился, город, которым не хватает денег на полицию, на пожарных, где дома бросают. Все ужасно. Но в Детройте есть великолепный музей. Как во многих американских городах, музей – это центр Детройта, центр культурной жизни Детройта. И этот музей владеет чудными коллекциями. Сейчас идет речь о том, можно ли продать эти коллекции, чтобы спасти Детройт от разорения. Вот об этом я предлагаю и поговорить.
Да, вопрос формулируется в дебатах следующим образом. Сколько жизней можно спасти, продав Рембрандта? И можно ли, и нужно ли это делать?
Давайте перейдем к цифре. Дело в том, что город задолжал 18 миллиардов долларов. Сколько стоит коллекция музея? Это никто не знает, но отцы города наняли специалистов из Аксона Кристи, которые, в общем, проводят сейчас негласную подготовительную работу, да, чтобы определить ценность коллекции музея. По самым грубым оценкам, коллекция музея стоит от 10 до 20 миллиардов долларов. Это, конечно, гигантский разброс, но, тем не менее, мы видим, что, в принципе, цифры похожи. То есть, можно продать музей и на эти деньги заплатить долги города. А что значит долги города? Это пенсия пожарным, пенсия учителям, пенсия почтальонам, потому что городу нечем платить этим людям. И работы, которые там представлены в музее, они действительно бесценные. 38 главных работ музея в общей сложности стоят 2,5 миллиарда долларов. Вообще, вы понимаете, о каких цифрах идет речь. Среди этих работ есть картина Матисса, есть картина «Автопортрет Ван Гога». И, по-моему, самое главное, есть картина Брейгеля. Брейгеля ведь очень мало картин сохранилось до наших дней. Это «Свадебный танец», прекрасная работа Брейгеля, которая, в общем, привлекала всегда туристов в этот город. И вот сейчас речь идет о том, продавать или не продавать. Что вы думаете?
Да, вы правы, когда вы говорите, что это, конечно, вопрос эстетики. Вопрос, в первую очередь, конечно, финансов, но затем эстетики и, вот, немаловажный аспект этики. И все, на самом деле, сводится к такой известной дилемме. Во время пожара что вы будете спасать, что вы будете выносить из горящего дома? Ребенка или Мону Лизу? Вот как вы, Саша, ответили бы на этот вопрос?
То есть вы переадресовали мне этот вопрос. Дело в том, что я отказываюсь отвечать на такие вопросы. Кроме всего прочего, я не верю, что продажа картин спасет город, потому что город спасет не продажа собственности, а правильная и разумная экономическая и политическая политика, которая вернет в город средний класс, который создаст новые источники доходов. И все это возможно сделать, потому что именно так произошло с Питтсбургом. Это был город, который очень похож на Детройт, это был город стали. Более 100 дом было в Питтсбурге. Но прошло время сталелитейной промышленности, и сталь перестали лить вообще в Америке. Сейчас не существует сталелитейной промышленности в США. И город заново должен был бы возродиться, потому что было как в Детройте. Не было денег, не было налогов, ничего не было. Они сумели, отцы города сумели перетащить туда промышленность, микробиологическую в первую очередь. Я недавно был в Питтсбурге. Сейчас Питтсбург переживает замечательное рассвет. И, кстати, что является центром культурной жизни Питтсбурга? Огромный музей Энди Уорхола, который там жил. И вокруг него как бы сконцентрировалась новая жизнь. То есть культура, искусство, оно приносит и экономическую выгоду. И если Детройтский музей распродаст свои картины, то Детройт исчезнет с культурной карты США. А как это заново возобновить? Ведь коллекции Детройта, это любопытно, они были созданы в 20-30-е годы, когда город переживал бум. Это же город автомобилей. Это же самое сердце индустриальной Америки. И за это время они сумели купить вот эти самые коллекции. И во время Великой депрессии все это прекратилось. Но эти картины уже существовали в музее. В связи с этим, конечно, интересный другой вопрос. Вы помните, вот вы сказали, кого спасать. Вы помните, сколько картин было продано Сталином во время советской индустриализации, когда продавали Рембрандта за паровоз? А как к этому относиться?
Ну, сейчас, по-моему, общепризнано, что это было со стороны Сталина ошибкой огромной, потому что вопросы индустриализации кардинально с помощью тех продаж не были решены. Продажи были произведены неэффективным образом, цены за них были получены сравнительно небольшие. А главное заключается в том, что в итоге выясняется сейчас, что можно было бы заработать на этих проданных сейчас уже картинах, которые украшают Метрополитен и другие американские музеи, гораздо больше, чем было в свое время выручено за их вот такую вот быструю и неэффективную продажу. Но
где эти паровозы? Они давным-давно...
Да, но понимаете, Саша, но ведь правильно, это была сталинская ошибка. Но была ли эта ошибка финансовая? Нет, это был принципиальный ход. Сталин как бы говорил, что он считает это ненужным, неважным. Ему важнее был в тот момент паровоз.
Надо сказать, что он продавал не те картины, которые он покупал. Собирали картины царей, а продавал Сталина. Это, конечно, преступление перед русским народом.
Он и его соратники в тот момент себя ощущали законными правителями. И особенно Сталин себя ощущал наследником Романовых. В этом сомнении нет никаких.
Но вы знаете, есть и другой аспект. Вы говорите о Метрополитен, о картинах русских, которые можно встретить в любом музее. Я в Лиссабоне был, там есть музей Гюльбекяна, который почти сплошь состоит из картин, проданных советским правительством. Там до сих пор рамы, на которых написано по-русски, с твердым знаком, правда. Вы знаете, я когда смотрел на этот музей, я думал, с другой стороны, все эти картины же не в России написаны, они написаны в Европе, где-то совсем в других местах. То же самое с Детройтом. Но Брейгель же не был в Детройте, правда? Он же писал свой крестьянский свадебный танец, он писал не в Америке. Так что круговорот картин в природе, он вообще достаточно естественен. И если продадут картины Детройта, то они тоже окажутся не на свалке, они окажутся в другом музее, в Метрополитен или в Эрмитаже. И вот это вот перераспределение картин, оно проходило, происходило и будет происходить. И, в общем, ничего в этом страшного нету. На самом деле, до тех пор, пока картина существует на поверхности, то все хорошо. Либо мы могли их навещать там, где они были. Беда заключалась в том, что Сталин продал картины на Запад, и два поколения, три поколения советских людей не могли посмотреть эти картины, потому что их не выпускали на Запад. Но сегодня, когда ситуация другая, большой трагедии в этом не вижу. Я думаю, что это трагедия не для картин, не для любителей искусства, а это трагедия для города.
Вот об этом я как раз и хотел сказать. Это есть вопрос к отцам города. Поэтому вот мы с вами, в сущности, не должны были бы эту проблему даже обсуждать, потому что обсуждать ее, решать и брать на себя ответственность за сегодняшнюю ситуацию в Детройте и, главное, за то, в каком городе будут жить их обитатели.
И будут ли они там жить.
Через 2-3-4 поколения.
Знаете, я вчера имел случай спросить у Виталия Комара, на чьей он стороне. И он горячо сначала был на одной стороне, а потом также горячо на другой стороне. А потом сказал, знаешь, я уже так давно живу, что предпочитаю компромиссы. И так мы и не решили, что все-таки делать Детройт с этими картинами. Я думаю, что мы так никогда и не решим. Оставим это на совести и чести отцов города, которым предстоит принять это страшно трудное решение. Detroit, Michigan. Girl, I can't take you. Hey, I'm going to Detroit, Michigan. Girl, you got to stay here behind. Gonna get me a job on the Cadillac assembly line. I'm tired of hooping and hollering up and down the Mississippi road. Hey, I'm tired of hooping and hollering, picking that nasty cotton.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». В последнее время новости из России всегда в Америке печальные или скандальные. И вообще, когда я вижу русскую тему на первой странице «Нью-Йорк Таймс», я заранее знаю, что ничего хорошего нас не ждет, тем приятнее поговорить о чем-то позитивном.
Этот позитив связан с летней программой при Большом театре. Вообще, я должен сказать, в связи вот с темой Большого театра подтверждается давняя идея о том, что плохой паблисити нету. В итоге всякая паблисити оборачивается позитивом. Мы все знаем о череде скандалов, с которой связывался имидж Большого театра в последнее время. Но эти скандалы привлекли внимание мировой прессы к Большому театру совершенно беспрецедентным образом. Скоро уже 40 лет я живу в Нью-Йорке. Я не помню, чтобы с такой частотой еще на первых страницах ведущих газет появлялись бы материалы о каком бы то ни было российском театре, а тем более оперном театре. А с Большим это нынче происходит сплошь и рядом. Это во-первых. Во-вторых, недавние гастроли Большого театра в Лондоне показали, что вот эта вот волна такого сенсационного любопытства к неурядицам большим, она схлынула. И когда Большой привозит свои лучшие спектакли, то вступают в силу совершенно другие законы, и критика, и зрители восторгаются прежде всего непревзойденным качеством балетных спектаклей в Большом театре. А все эти скандалы, как мы знаем, связаны именно с балетом были. И вот поэтому я даже не очень удивился, когда узнал, что, оказывается, Государственный департамент Соединенных Штатов финансирует специальную программу по ознакомлению. Она помогает американской молодежи ознакомиться с иностранными языками и с нравами заграничными. И в российском разделе этой программы предусмотрены специальные курсы летние, как я уже сказал, при Большом театре, когда приблизительно 15 студентов из Соединенных Штатов занимаются в Большом театре на русском языке. Они изучают русский язык, они изучают искусство балета, они осматривают Москву, они как бы погружаются в атмосферу русской жизни, и впечатления у них, если судить по тому, что мы можем прочесть в прессе, самые позитивные.
Соломон, Большой театр — такой Уралмаш балета, причем, в отличие от Уралмаша, он создает продукцию, не знающую себе равных. Почему? Почему столько лет русский балет остается непревзойденным?
Я дам очень простой ответ. Школа, причем жестокая школа. Вот это
Муштра?
Вот, да. Вот здесь, в Америке, например, я читал уже не одну книгу бывшей балерины, где повествуется о несчастной доле балерин и танцовщиков, которые вынуждены вот подвергаться вот этой ужасной муштре. Это вот такие трагические истории сломленных жизней, отданных в жертву вот этому богу балета. И это подается как некое насилие над личностью. И да, есть в этом какое-то насилие над личностью, конечно, ребенка заставляют заниматься тяжелым физическим трудом, изнурительным физическим трудом, причем отношение безжалостное к нему. И в этом, кстати, как я уже сказал, кардинальное отличие, скажем, от того, как обучают балету в Советском Союзе и как продолжают в значительной степени обучать в современной России, и как ему обучают на Западе, в частности, в Америке. Те балетные учителя, которые попадают из России, скажем, вот в признанные или в приватные балетные школы здесь, им приходится радикально менять свой подход. Они не могут заставлять своих учеников так заниматься, вот столько сил этому отдавать, столько подвергать свое тело вот этим физическим
менее,
нагрузкам.
Учителя пользуются огромной популярностью.
А потому что они все-таки дают какие-то вот такие твердые основы, фундаментальные основы балетной техники.
Так что правильно говорят те, кто считает, что успехи русского балета, корни этих успехов это в крепостном балете.
Конечно же, и ничего с этим не поделаешь, потому что есть такие области, это, знаете, я всегда вспоминаю это знаменитый этот слоган из 16-й полосы литературной газеты. Есть еще разница между женщиной и мужчиной. Есть еще правда в том, что болеет, если ты не занимаешься изнурительной тренировкой, которая действительно может покалечить твою психику, если ты недостаточно сильный человек, ничего не получится. Нельзя стать звездой балета, не пройдя через эту муштру. Да, в каком-то смысле ты ощущаешь себя себя в некоторые моменты, наверное, крепостной актрисой или крепостным актером.
Знаете, тем не менее, русская Америка так же любит балет, как и Россия. И вывезла с собой эту любовь к балету. У нас есть городок такой, Фейрлон называется, в Нью-Джерси. Это такая северная столица эмиграции. Если южная — это Брайтон-Бич, Фейрлон — это переводится очень просто. Ясная поляна — это дословный перевод. Так вот, в этом городке живут в основном русские. Когда въезжаешь в город, то видишь, что такое русские за границей. Что делает русского человека русским? Его делает в первую очередь, конечно, магазин, где продаются соленые огурцы и так далее, и так далее. Но это просто. А что еще? Еще книжный магазин, да? Где обязательно никаких матрешек уже не будет, но будет много русских фильмов. Что еще? Обязательно шахматная школа. Что еще? Обязательно гимнастика. Школа для маленьких детей, которые занимаются художественной гимнастикой. Что еще? Обязательно фигурное катание. Что еще? Футбольное поле, где играют пожилые люди в футбол даже на снегу. Но главное, конечно же, это обязательно балетные школы, которые конкурируют друг с другом. Без этого русская жизнь невозможна в Америке, как без соленого огурца.
Да, так, конечно, оно и есть, и так было так долго, как мы только можем это припомнить. И об этом говорит замечательная песня Юрия Висбора, которая называется «Рассказ технолога Петухова», но которую, конечно, лучше всего помнит по ее рефрену, а также в области балета «Мы впереди планеты всей». Юрий Висбор поет эту свою песню.
Потом залили это все шампанским. Он говорит: «Вообще ты Ходоков?» Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог Петухов. Вот я, говорю, и делаю ракеты, перекрываю Енисей, а также в области балету. Я впереди, говорю, планеты всей. Я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век, говорю, сильнее всех ракет. Но все ж, говорю, мы делаем ракеты, извини, и перекрыли Енисей. А также в области балету мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей.
Книжная полка. Соломон, что на вашей книжной полке сейчас?
Я читаю очень любопытную книгу, только что вышедшую. Автор ее Элизабет Кендалл, известная американская исследовательница русского балета. Книга называется «Баланчин и потерянная муза. Двоеточие. Революция и сотворение хореографа». Конечно, имеется в виду становление Баланчина как хореографа. Но главной героиней этой книги является, может быть, в данном случае не сам Баланчин, хотя, конечно же, он – это тот магнит, вокруг которого все вертится, а легендарная питерская балерина по имени Лида Иванова. У нее была трагическая судьба. Она погибла, когда ей было всего 20 лет. Это была очень в свое время громкая и одновременно загадочная история, вокруг которой множество роилось, даже в Ленинграде, когда я там учился, множество слухов. И здесь, в Нью-Йорке, когда я встретился с Баланчиным и делал с ним книгу свою, мы с ним разговаривали о Лидии Ивановой, в которую, как Баланчин сам признался, он был влюблен. Книга эта воссоздает облик Иванова. Я должен сказать, что до сих пор, при том, что о ней довольно много воспоминаний появилось в разных книгах, но монографии такого рода нет. И это тоже любопытно, потому что монография о вот такой вот полузабытой на сегодняшний момент и трагической фигуре русского балета появилась впервые в Америке. А я хочу прочесть отрывок из моей книги «Бесед» с Баланчиным, где он, по-моему, очень хорошо рассказал о том, какой была Лида Иванова и почему она так запомнилась всем любителям балета, так что даже в мое время о ней в Ленинграде говорили. «В Петербурге, — говорит Баланчин, — я танцевал с Лидой Ивановой, замечательной балериной, очень талантливой. Она была красивая, чуть полненькая, но в порядке. С ней было легко, весело работать. Я сочинил для нее грустный вальс на музыку Сибелиуса. Сейчас, когда я вспоминаю грустный вальс, мне кажется, что это, вероятно, было ужасно. Но тогда всем очень-очень нравилось. Сейчас я замечу от себя, это был конец цитаты, что как раз «Грустный вальс», этот номер, который Баланчин поставил для Лиды Ивановой, он, конечно, сохранился только в описаниях, но считается одним из поворотных моментов становления Баланчина как хореографа.
Почему? Что в нем было
там специально? Были применены какие-то вот новые движения, новые взаимоотношения танцовщиков с музыкой. Вообще, те годы, когда Баланчин работал с Ивановой, они были очень важны для Баланчина и для всей его последующей карьеры, потому что это по политическим, по экономическим даже причинам, а не только по художественным, это был переход от военного коммунизма к НЭПу. И сразу изменилась культурная ситуация. То есть вместо выступления перед такой вот демократической аудиторией, которая как бы была, с одной стороны, совсем неискушенная, а с другой стороны, благодарна за любое зрелище, которое ей показывали. Ведь билеты, как мы знаем, во времена военного коммунизма были бесплатными в театры. А нужно было выступать перед непманской аудиторией. Это уже была платящая аудитория с определенными вкусами, и их уже нужно было развлекать. И это то, чему Баланчин вот в эти годы выступления перед непманами научился, и это ему чрезвычайно пригодилось в его западном и, в первую очередь, американском опыте. Он был, конечно же, высоким модернистом, мы это все знаем, но он также умел развлечь публику и не считал это для себя зазорным.
Поэтому «Щелкунчик» до сих пор идет в постановке Баланчина в Америке.
Вот, и продолжает Баланчин, Лида любила петь, я аккомпанировал ей иногда в романсах Глинки. С ней дружили знаменитые актеры Качалов, Михаил Чехов, и, конечно, были поклонники из высокого начальства. Это и привело к катастрофе. Когда наша группа, я в том числе, собрались уезжать за границу, Лида Иванова должна была поехать с нами. Незадолго до отъезда один из поклонников Лиды уговорил ее поехать кататься по Финскому заливу на моторной лодке. Он был большой человек в ЧК. И он всегда с нами возился, угощал, много времени с нами проводил. Помню, целовал Лиду в плечи. У него был с ней роман. Не любовь, а так. Балетабанская интрижка. Ведь это так легко. Их было в лодке пятеро. На лодку наехал большой пароход, лодка раскололась, Лида Иванова утонула. «Я думаю», — продолжал Баланчин в разговоре со мной, — «все это было подстроено. Они не должны были столкнуться, у парохода было время свернуть. Потом Лида замечательно плавала. Дело быстро замяли, не было никакого расследования. Я слышал», — сказал мне Баланчин, — «что Лида знала какой-то большой секрет, и ее не хотели выпускать на Запад. Думали, как от нее избавиться, и, видно, решили подстроить несчастный случай». Это было глубоко убеждение Баланчина в том, что это, в общем, было убийством, вся эта ситуация. Но вопрос очень смутный и темный по сию пору, и Кендалл провела большую работу по выяснению обстоятельств всего этого дела в советских архивах, но все равно это так и будет одной из загадок истории русского балетного искусства. А в качестве музыкального сегмента я хочу показать тот самый «Грустный вальс» Сибелиуса, замечательное произведение, на которое Баланчин создал свой номер, где он танцевал с Лидой Ивановой.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Селлинджер. Сенсация». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Президент и война». Исторический репортаж Владимира Абаринова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
what Russia needs. It needs a bit more truth.
For Russia in this next decade, for it to have a democracy.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Селлинджер. Сенсация». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Президент и война». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Этой весной легендарный кинопродюсер Харви Вайнштейн пообещал сенсацию. Документальный фильм «Селлинджер», который раскроет тайну писателя. Какую именно, никто не знал, потому что со всех участников проекта взяли подписку о неразглашении. Но режиссер картины Шейн Салерно, который до этого был известен лишь боевиками, 4 года готовил зрителям потрясающий, по его словам, киносюрприз, в производство которого он вложил 2 миллиона собственных долларов. Как только Вайнштейн, считающийся самым умелым изготовителем «Оскара» в Голливуде, увидал черновой вариант картины, он тут же купил фильм. И вот настал долгожданный день премьеры фильма – 6 сентября. Нас не обманули. Из фильма и сопровождающей его книги мы узнали о том, что читателей ждет грандиозный праздник. С подробностями ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
This Jeep pulls up, and he gets out, and he goes into the post office really quickly. And as he came back out, I got it. I got Salinger.
Новую книгу «Селлинджер» и ее авторы, кинематографист Шейн Салерно и журналист Дэвид Шилдс, представляют как дополнение к документальному фильму о писателе. Правда, это дополнение содержит 700 страниц. Сколько бы ни было читателей у новой книги, несколько ее страниц прочтут все поклонники «Селлинджера», и сейчас их уже пересказывают десятки журналистов. На этих страницах авторы книги обещают читателям скорую публикацию новых произведений Селлинджера. То есть, конечно, не новых, а тех, что он писал последние 45 лет своей жизни. Начиная с 1965-го, когда был опубликован его последний рассказ, и вплоть до смерти прозаика в 2010 году. Судя по информации из 2 независимых анонимных источников, Селлинджер, при жизни затворник и отшельник, распорядился опубликовать свои произведения после 2015 года. Вот что ждет читателей. 5 рассказов из жизни семейства Глассов, роман, который строится на реальных отношениях Селлинджера с его первой женой, немкой Сильвией Велтер, вывезенной им в 1945 году из Германии. Повесть в форме дневников американского контрразведчика. Несколько новых историй из жизни Холдена Колфилда, героя книги «Над пропастью во ржи». И руководство к постижению индийской религиозной философии «Веданта». Догадки о том, почему Селлинджер не публиковал эти вещи при жизни, отчасти можно вывести из того образа, который создают авторы новой книги. Рецензент «Нью-Йорк Таймс» Мичико Какутани так характеризует этот портрет.
Шилдс и Салерно создали портрет человека с острыми углами, писателя, чья долгая жизнь, 91 год, была медленной миссией самоубийства. Он никогда не оправился от ужаса сражений Второй мировой войны и не смог забыть обугленные трупы, увиденные им в одном из освобожденных концлагерей. На попытки диагностировать душевные недуги Селлинджера биографы тратят многие страницы. Они описывают и его юношеское высокомерие. Он презирал чуть ли не всех писателей-соотечественников, от Драйзера до Хемингуэя, и его стыд за буржуазность родителей. После войны это детское раздражение превратилось в антипатию и презрение ко всем человеческим делам и идеям. Это разрушало его отношения с близкими. Если верить авторам книги, Холден Колфилд – с годами превратился в мизантропа с узким взглядом на мир, который лишь снисходил до отношений с другими людьми и часто был повинен в том же грехе лицемерия, который так ненавидел юный Холден.
Книга «Селлинджер», если и биография, то нестандартная. Это коллаж, отрывочно смонтированные выдержки из биографических книг, писем, куски из воспоминаний дочери Селлинджера Маргарет, фрагменты из воспоминаний его юной возлюбленной Джойс Мейнард, плюс более 200 интервью с друзьями, коллегами, возлюбленными, знакомыми, поклонниками, журналистами и критиками. Такой метод, по точному замечанию рецензента «Нью-Йорк Таймс» Мичика Какутани, создает портрет типа «Расимон», когда свидетельства не совпадают и даже противоречат друг другу. Авторы книги их не редактируют, поэтому образ Селлинджера встает хоть и много объемнее, чем в прежних биографиях, но по-прежнему остается загадочным и спорным. Сын Селлинджера отказался комментировать саму книгу, но заранее сказал в интервью, что любая биография вряд ли сможет углубить понимание личности его отца, который десятилетиями общался только с очень узким кругом людей. Из-за выбранного авторами эклектического метода в книге остается много неясностей и, соответственно, предположений, пишет Какутани. И далее.
Авторы считают, например, что не случайно молодые убийцы, стрелявшие в Джона Леннона, в актрису Ребекку Шефер и в Рональда Рейгана, все были поклонниками книги «Над пропастью во ржи». По мнению Шилца и Салерна, все трое с пугающей проницательностью заметили таившиеся в книге послевоенный гнев и готовность к насилию. Еще одно предположение. Известно, что первая жена Селлинджера, немка Сильвия Велтер, которую он вывез из Германии в Америку, была, как многие немцы, распропагандирована нацистами. Но Шилц и Салерна предполагают, что она была еще и агентом гестапо, без достаточных на то оснований. Невинность и ностальгия – две главные темы Селлинджера, и авторы полагают, что сосредоточенность на этих темах в сочетании с любовью писателя к старомодным телешоу демонстрирует его желание повернуть время вспять, к прошлому, без войны, посттравматического стресса и незаживающих душевных ран.
Авторы также полагают, что тяга Селлинджера к невинности и к детству связана с характерной для него идеализацией девочек-подростков. После Уны О'Нил, отвергнувшей его в 43-м году ради стареющего Чарли Чаплина, в его жизни была 14-летняя Джин Миллер, которую он встретил в 49-м во Флориде. Он 5 лет переписывался с этой девочкой и, судя по всему, писал с нее героиню одного из лучших своих рассказов, посвящается Эсме. Потом был роман 53-летнего Селлинджера с юной Джойс Мейнард. Но обеих девушек он оставил. 19-летнюю Джин после первой проведенной вместе ночи, а Джойс после недолгого сожительства.
В рассказе Зуи мать говорит герою: «И ты, и Бадди не умеете разговаривать с людьми, которые вам не нравятся. Невозможно жить с такими сильными симпатиями и антипатиями». Это же можно сказать и о самом Селлинджере. Его снобистский гласовский импульс делить мир на нас и на них – преклоняться перед юной любовью, приглашать ее вступить в его элитарный маленький клуб, лишь за тем, чтобы скоро исключить ее из этого клуба за ординарность, за недостаточную оригинальность. «Твоя проблема в том, Джойс, — говорил он Джойс Мейнард, — что ты любишь мир».
Правда, не исключено, что биографам Шилсу и Салерна, равно как и Джойс Мейнард, написавший книгу о своем романе с писателем, Селлинджер не по плечу. Американцы всасывают демократизм с молоком матери, им претит неравенство. А какое может быть равенство в отношениях с большим талантом? Что касается литературы, то авторы книги Селлинджер считают, что уровень мастерства писателя снижался.
Селлинджер годами боролся с оставшейся после войны душевной мукой. Сперва пытался победить ее искусством, потом религией. Война сломала его как человека и сделала большим художником. Религия дала душевный покой и убила его искусство. Уйдя от мира, Селлинджер как писатель делался все большим эгоцентриком и отшельником. Его мастерство воспроизведения живой речи уступало место абстрактному языку. После «Тедди» в вещах Селлинджера религия, которая раньше была частью жизни героев, постепенно превращалась в главную тему, и вся проза сводилась к скрытому выражению религиозной догмы.
Заметим, что после рассказа «Тедди» были еще опубликованы 3 шедевра: «Выше стропила плотники», «Симур. Введение» и «Фрэнни и Зуи». И, кстати, во «Фрейне и Зуе» живая речь особенно слышна в диалогах. Эти повести были сложнее и даже, возможно, духовнее, чем рассказы и культовый роман «Над пропастью во ржи». Это был волнующий новый этап творчества Селлинджера конца 50-х, начала 60-х годов. Единственное разочарование – последняя публикация, новелла 1965 года под названием «16-й день в Хапфорте» в 1924 году. Это письмо 7-летнего мальчика, полное старческой брюзгливости и взрослой сексуальности. Вещь была нарочито нереальной и вызывающе лишенной обаяния. Но, как заметила еще в 90-х годах та же критик Мичико Какутани, похоже, что эта новелла была демонстративным, раздраженно-ядовитым ответом критикам, постоянно обвинявшим Селлинджера в поверхностном обаянии, в том, что он пишет только о подростках, что любовь его в рассказах лишена секса и что он слишком любит своих героев. Что же ждет нас в 2015 году? Читательское наслаждение или горькое разочарование? В любом случае, как сказал биограф Шейн Салерно, Селлинджер станет единственным писателем в истории, в чьей жизненной драме будет второе действие.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Кризис в Сирии, вызванный химической атакой президента Асада против собственных граждан, поставил Америку в чрезвычайно трудное положение. Вышло так, что почти весь мир свалил на американцев задачу, которая касается всех вообще, но в первую очередь членов Совета Безопасности ООН. Эта задача состоит в том, чтобы проследить за выполнением международных правил ведения войны, которые предусматривают безусловный запрет химического оружия. Вынужденный принять тяжелое и очень непопулярное и в самой Америке решение, президент Обама, желая разделить ответственность с коллективным мозгом нации, дожидается решения Конгресса. Накануне судьбоносных дебатов конгрессменов «Американский час» предлагает нашим слушателям исторический репортаж Владимира Абаринова, который с помощью прецедентов разъясняет нам суть проблемы.
31 августа президент Обама объявил, что готов отдать приказ об акции возмездия в отношении режима Башара Асада, однако хочет, чтобы эти действия были одобрены Конгрессом.
After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets.
Тщательно взвесив ситуацию, я решил, что Соединенные Штаты должны предпринять военные действия, направленные против объектов сирийского режима. Это не означает начало бессрочной интервенции. Высадки наземных войск не будет. Вместо этого наши действия будут ограничены по времени и масштабу. Но я уверен, что мы сможем призвать режим Асада к ответу за применение им химического оружия, удержать его от повторения подобных акций и лишить способности действовать подобным образом. В регионе размещены силы и средства наших вооруженных сил. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил доложил мне, что мы готовы нанести удар в любой момент. Более того, он сообщил мне, что наша способность выполнить эту операцию не зависит от фактора времени. Мы можем это сделать завтра, или на будущей неделе, или через месяц, и я готов отдать соответствующий приказ. Однако, приняв в качестве верховного главнокомандующего такое решение, которого, по моему убеждению, требуют интересы нашей национальной безопасности, я в то же время сознаю, что являюсь президентом старейшей в мире конституционной демократии. Я всегда считал, что наша сила опирается не на военную мощь, а, например, власти народа, воли народа и для народа. И поэтому я принял второе решение. Я буду запрашивать разрешение на применение силы у представителей американского народа в Конгрессе.
I will seek authorization for the use of force from the American people's representatives in Congress.
По Конституции объявление войны – прерогатива Конгресса. Но специалисты по конституционному праву в один голос говорят, что для проведения ограниченной военной операции президент не обязан запрашивать санкцию Конгресса. На протяжении своей истории США объявляли войну другим государствам 11 раз. Но еще 11 вооруженных конфликтов, хоть некоторые из них и назывались войнами, обошлись без такого объявления. Впервые Соединенные Штаты объявили войну Англии в июне 1812 года. В 1846 году была объявлена война Мексике, в 1898 – Испании, в 1917 – сначала Германии, а затем Австро-Венгрии. Америка долго не решалась вступать во Вторую мировую войну, но нападение Японии на Перл-Харбор положило конец двухлетней дискуссии. 8 декабря 1941 года, на следующий день после нападения, президент Рузвельт выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса.
The facts of yesterday and today speak for themselves.
Факты вчерашних и сегодняшних событий говорят сами за себя. Народ Соединенных Штатов уже определил свое отношение к ним и прекрасно понимает последствия происшедшего для самой жизни и безопасности нашей нации. В качестве главнокомандующего армией и флотом я отдал приказ принять все меры в интересах нашей обороны. Мы навсегда запомним характерные черты этого внезапного нападения на нас. Независимо от того, сколько времени уйдет у нас на преодоление последствий этого умышленного нападения, американский народ использует всю свою праведную мощь ради достижения полной победы. Я убежден, что излагаю волю Конгресса и народа, когда заявляю, что мы не только сделаем все возможное, чтобы защитить себя, но и предусмотрим решительно все, чтобы эта форма предательства более никогда нам не угрожала. Военные действия начались. Нельзя закрывать глаза на существование серьезной угрозы нашему народу, нашей территории и нашим интересам. С уверенностью в наших вооруженных силах, с безграничной решимостью нашего народа мы добьемся неизбежного триумфа, и да поможет нам Бог. Я прошу, чтобы ввиду состоявшегося в воскресенье 7 декабря ничем не спровоцированного и подлого нападения Японии Конгресс объявил состояние войны между Соединенными Штатами и Японской империей.
A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
Сенат единогласно проголосовал за объявление войны Японии. В Палате представителей лишь один член Палаты голосовал против. Спустя три дня Конгресс объявил войну Германии и Италии. Обе палаты голосовали единодушно. 4 июня 1942 года война была объявлена Болгарии, Венгрии и Румынии. И снова ни одного голоса не было подано против. Румыния стала последней страной, которой США объявили войну. Если не считать по отдельности все страны, которым Америка объявила войну, то получится, что она за всю свою историю делала это всего 5 раз. В Корею в июле 50-го года американские войска были направлены по мандату ООН. На заседании Совета Безопасности, когда принималась соответствующая резолюция, советский посол отсутствовал. По указанию Москвы он бойкотировал Совет в знак протеста против того, что место Красного Китая в нем занимал Тайвань. В апреле 51-го года, когда стало ясно, что война в Корее затягивается, президент Трумэн обратился к нации с заявлением о том, что иного выбора у Америки не было.
My fellow Americans, I want to talk to you plainly tonight about what we're doing in Korea.
Мои дорогие американцы, сегодня я хочу откровенно поговорить с вами о том, что мы делаем в Корее и о нашей политике на Дальнем Востоке. Говоря попросту, мы пытаемся предотвратить Третью мировую войну. Думаю, большинство граждан нашей страны признавали этот факт в июне прошлого года. Они горячо поддержали решение правительства помочь Республике Корея отразить нападение коммунистических агрессоров. Теперь многие, включая даже тех, кто приветствовал наше решение защитить Корею, забыли главную причину наших действий. Это правильно, что мы в Корее сегодня. Это было правильно в июне прошлого года. Это правильно теперь. Я хочу напомнить вам, почему это правильно. Коммунисты в Кремле сплели чудовищный заговор по уничтожению свободы повсюду в мире. Если они добьются успеха, Соединенные Штаты окажутся в числе их главных жертв. Каждому должно быть ясно, что Соединенные Штаты не могут и не будут сидеть сложа руки и ждать иноземного завоевания.
It must be clear to everyone that the United States cannot and will not sit idly by and await foreign conquest.
основанием для военных действий против Вьетнама стал в августе 1964 года Танкинский инцидент – обстрел северо-вьетнамской канонеркой американского военного корабля в Танкинском заливе. Резолюция, разрешившая президенту Джонсону применить силу против Северного Вьетнама, была принята Нижней палатой единогласно, а в Сенате против было подано всего 2 голоса. Затянувшаяся необъявленная война во Вьетнаме остро поставила вопрос о военных полномочиях президента. В ноябре 1973 года, на завершающей стадии войны, Конгресс принял резолюцию о военных полномочиях Конгресса и президента, при этом преодолев вето президента Никсона. Резолюция ограничила несанкционированное применение вооруженных сил президентом сроком в 60 дней, по истечении которых президент обязан прекратить военную операцию, если Конгресс за это время не примет решение о продлении этого срока. Если президент считает, что для прекращения операции ему необходимо дополнительное время, он имеет право своей властью продлить ее еще на 30 дней. Конгресс, в свою очередь, может прекратить военные действия в любой момент решением обеих палат, причем это решение не подлежит президентскому вето. Эксперты так и не пришли к единому мнению, урезает этот закон военные полномочия президента или расширяет. С одной стороны, последнее слово принадлежит все-таки Конгрессу, и президент не может принять единоличное решение, как это сделал, например, Томас Джефферсон в 1801 году, направив в Средиземное море эскадру для борьбы с пиратами и уведомив об этом Конгресс лишь спустя полгода. С другой стороны, в течение 3 месяцев у президента полностью развязаны руки. В декабре 1989 года президент Буш-старший на основании закона о военных полномочиях послал войска в Панаму и уже задним числом обратился к нации. Но в данном случае Америка отвечала на объявление войны ей.
Fellow citizens, last night I ordered U.S. military forces to Panama.
Мои дорогие сограждане, минувшей ночью я направил вооруженные силы США в Панаму. Нет президента, который принимал бы такие решения с легким сердцем. Сегодня утром я хочу рассказать вам, что я делал и почему я делал именно это. Вот уже около 2 лет Соединенные Штаты, страны Латинской Америки и Карибского бассейна сообща работают над разрешением кризиса в Панаме. Цели Соединенных Штатов заключаются в защите американских граждан, защите демократии в Панаме, пресечении наркотрафика и сохранении целостности договора о Панамском канале. Было предпринято множество попыток разрешить этот кризис путем дипломатии и переговоров. Все они были отвергнуты диктатором Панамы генералом Мануэлем Нарьегой, который обвиняется в контрабанде наркотиков. В прошлую пятницу Нарьега объявил, что его военная диктатура находится в состоянии войны с Соединенными Штатами и публично угрожал жизни американцев в Панаме. На следующий день силы, находящиеся под его командованием, застрелили одного безоружного американского военнослужащего. Другого ранили, третий был арестован и жестоко избит, а его жену подвергли грубым допросам, угрожая сексуальным насилием. Это уже слишком. Бесчинство генерала Нареги в отношении американцев создает неминуемую угрозу 35 тысячам американцев, находящихся в Панаме. У меня, как президента, нет долга выше, чем защита жизни американских граждан.
As president, I have no higher obligation than to safeguard the lives of American citizens.
Не объявляла Америка войну Ираку в январе 91 года, однако резолюцией Конгресса президент Буш-старший заручился.
Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
2 часа назад союзные военно-воздушные силы начали атаковать военные цели в Ираке и Кувейте. Эти удары продолжаются и сейчас, когда я говорю это. Наземные силы в боевых действиях не участвуют. Этот конфликт начался 2 августа, когда диктатор Ирака вторгся на территорию маленького и беззащитного соседа. Кувейт, член Арабской лиги и Организации Объединенных Наций, был сокрушен. Его народ подвергся насилию. 5 месяцев назад Саддам Хусейн развязал эту свирепую войну с Кувейтом. Сегодня у него появился противник в битве. Военная операция, предпринятая в соответствии с резолюциями ООН и с согласия Конгресса Соединенных Штатов, стала следствием постоянных и практически непрекращающихся дипломатических усилий со стороны ООН, Соединенных Штатов и многих других стран.
United Nations, the United States, and many, many other countries.
18 сентября 2001 года Конгресс предоставил президенту Бушу-младшему право применить военную силу против террористов, и 7 октября президент этим правом воспользовался.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
Добрый день. По моим приказам, войска Соединенных Штатов начали наносить удары по тренировочным лагерям Аль-Каиды и военным объектам режима талибов в Афганистане. Эти тщательно выверенные действия направлены на то, чтобы пресечь использование Афганистана в качестве базы террористических операций и нанести ущерб военному потенциалу режима талибов. В этой операции к нам присоединился наш верный союзник Великобритания. Другие близкие друзья, включая Канаду, Австралию, Германию и Францию, дали обещание принять участие в операции на ее следующем этапе. Более 40 стран Ближнего Востока, Африки, Европы и Азии предоставили нам право транзита или посадки. Многие другие делятся с нами данными своих разведок. Нас поддерживает коллективная воля мира. Аналогичным образом президент заранее запасся санкцией Конгресса на военные действия против Ирака, заявив, что оставляет на свое усмотрение дату начала операции, с тем, чтобы в полной мере использовать фактор внезапности. Конгресс проголосовал 16 октября 2002 года, а военные действия начались 17 марта 2003. Объявляя о начале этих действий, президент призвал Саддама уйти по добру по здорову, а иракских военнослужащих не оказывать сопротивления силам коалиции. Многие так и поступили.
I urge every member of the Iraqi military and intelligence services, if war comes, do not fight for a dying regime.
Я призываю каждого иракского военнослужащего и сотрудника разведки не сражаться за умирающий режим, который не стоит того, чтобы отдавать за него вашу собственную жизнь. Все военные и гражданские служащие Ирака должны внимательно выслушать это предупреждение. В любой конфликтной ситуации ваша участь будет зависеть от ваших действий. Не разрушайте нефтяные вышки, источник богатства, которое принадлежит иракскому народу. Не подчиняйтесь приказам применить оружие массового уничтожения против кого бы то ни было, в том числе против иракского народа. Военные преступления будут преследоваться. Военные преступники будут наказаны. Суд не примет во внимание слова «я всего лишь исполнял приказы». Будучи сенатором, Барак Обама голосовал против войны в Ираке. Но в марте 2011 года, начиная в составе международной коалиции военные действия против ливийского режима Каддафи, президент Обама не обращался к Конгрессу за разрешением. Он лишь послал главам палат письмо уведомительного характера. И вот теперь он решил все-таки заручиться санкцией Конгресса. Ему необходимо мобилизовать общественное мнение. А кроме того, многие забывают, что Конгресс распоряжается бюджетом. Он может просто не дать денег на войну, и президенту неоткуда будет их взять. Inside my heart, where's just devil's hand?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Как вам живется в России 21 века? принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.